Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить много времени на социальные сети. Я пересказываю вам все интересное, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об уголовных делах за оскорбление чувств, которых в последнее время стало много, и об увольнении художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова. Полиция в Санкт-Петербурге разыскала и задержала Ирину Волкову, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора. На фотографию в Инстаграме нажаловались бдительные пользователи соцсетей, чьи чувства были оскорблены этим снимком. На девушку возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Эта, в общем-то, невеселая история стала поводом для множества шуток. Артем Голиков.
Придумал пранк. Вырезать из картона небольшую церковь и, когда кто-то на улице фотографируется, незаметно всовывать ее на палке в кадр.
Геннадий Смирнов.
Тут завели дело на девушку за фотку в трусах на фоне Исаакиевского собора. И правильно, но хотелось бы обратить внимание оскорбленных верующих, сотрудников правоохранительных органов, что буквально в паре сотен метров на Сенатской площади так называемый «медный всадник» сидит на лошади к Исаакиевскому собору бесстыдно и демонстративно, повернувшись жопой. И если жопа этого гражданина хотя бы прикрыта штанами, то у его лошади она просто голая. До каких пор будет продолжаться это наглое, неприкрытое издевательство?
Шире всего по сети разошлась фотография человека, который оглядывается с подписью «Когда фоткаешься в 2021-м и смотришь, нет ли случайно позади тебя какого-нибудь храма». В суд Ирину Волкову привели в наручниках. Это многих удивило, комментирует Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
Дальше верующие, значит, я хочу разобраться, минутку, да? Неужели все так плохо с вашими чувствами, что их можно оскорбить какой-то всего лишь там голой задницей? Вы разберитесь, сходите к психологу, там, разберитесь со своими чувствами, что-то с ними там не так, значит, зашло там глубоко, да? Но вы, я поразился, посмотрите, вот покажите видео, как ее в суд заводят, как реально опасного преступника. Девчонка, которая с голой жопой сфоткалась на фоне какого-то там собора, неважно даже какого, да?
Блогеров возмущает и то, что полиция ловит моделей из Инстаграма, а не настоящих преступников. Твиттер профессор Преображенский.
В Кызыле прямо на улице найдены убитыми две сестры, девочки 14 и 9 лет. Задержанный по подозрению в их убийстве ранее уже был судим. Естественно, за ним никто не наблюдал. Миллионы силовиков заняты борьбой с блогерами, пикетчиками и теми, кто в трусах у храма фотографируется.
Но блогеры и пикетчики, судя по всему, скоро закончатся, и поэтому силовики взялись за девушек в стрингах и без них, предполагает Владимир Милов.
Трудно придумать как бы большую иллюстрацию вообще ненормальности того состояния, в которое вот вся эта опричнина нас завела. Реально, понимаете, им плевать же на верующих и на чувства. Они же все сами там, ничего они не соблюдают. Целуют мальчиков в живот, там, дружат с художественными гимнастками, там, молоденькими по ночам. И несовершеннолетними, кстати говоря, часто. Да? Поэтому нет у них там никаких религиозных чувств. Это просто они создали себе вот этого Левиафана. Вот эту огромную машину силовиков, которые нужны все время жертвы этому дракону каждый день. Политические кончились, давай, значит, сажать за фотки с собором там, и голой жопой.
Все это тем более дико, что Исаакиевский собор не принадлежит церкви, отмечают как оппозиционные, так и провластные блогеры. Ксения Собчак.
Какое-то уже опасное средневековье. Когда сажали на двушечку Пусси Райт, в обществе была острая дискуссия, нужно ли сажать за танцы на амвоне. И 10 лет не прошло, а как сместился компас, как видоизменился вопрос. Теперь это нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия. Просто небесное ГКЧП. А ведь это даже не собственность РПЦ. Это все еще музей-памятник.
Но тех, кто любит оскорбляться, уже ничто не остановит, констатирует Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале.
Вот здесь возмущаться уже поздно. Свершилось то, о чем я вас всегда-всегда предупреждал. Вы же хотели духовность, православие и прочее, аннербе. Так и наслаждайтесь. Духовность, скрепы и православие – это прежде всего следствие, суд и реальный срок за мифические оскорбления мифических чувств мифических верующих. Духовность и вера – это прежде всего право безграмотного, бородато-волосатого дурака в хламиде и с цацками на грудях определять, какие фильмы вам смотреть можно, а какие нельзя, какие мысли, позы, фразы, фотки допустимы, а какие ни в коем случае.
Злорадствует только Аркадий Бабченко.
Ирина Волкова, инста-модель, которую арестовали в Расчленинграде за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора по обвинению в оскорблении чувств верующих, оказалась, та-дам, политической беженкой из Украины после Майдана. Об этом она сама заявила на суде. Бежала от проклятых бандеровских фашистов в прекрасную свободную русскоговорящую Россию. Да челюсть, вишь ты, не успела перестроить. Все по старой привычке думает и делает, что хочет. Как будто она у бандеровцев. У некоторых кора головного мозга произошла от дуба. Сейчас в клетке плачет и извиняется. Люблю естественный отбор. В добрый путь, моделька. Слава Дарвину.
Судья Ирину Волкову в конце концов оправдали. Московские судьи были не настолько гуманны. За день до задержания Волковой блогера Руслана Бабиева и его подругу Анастасию Чистову за имитацию орального секса на фоне собора Василия Блаженного приговорили к 10 месяцам колонии. Сергей Пархоменко в стриме на своем канале сравнивает дела за оскорбление чувств с преследованием иностранных агентов. И в том и в другом случае речь идет об ограничении людей в правах по произвольным соображениям.
Очевидно, что это еще один способ цензуры. Это еще один способ навязать некоторые ограничения нам с вами. Российское государство сегодня очень старательно внедряет огромное количество самых разных ограничений. И, по всей видимости, на эти ограничения очень рассчитывает. Полагается на них как на один из основных инструментов своих взаимоотношений с гражданами. И вот есть еще и такие ограничения. Они, надо сказать, совершенно произвольны во всех смыслах. Нет никаких правил для того, чтобы подвергнуть человека преследованиям, угрозе, наказаниям, а то, может быть, и самому наказанию, за какие-то поступки, которые впоследствии описываются вот этим вот оскорблением чьих-нибудь чувств и так далее. Мы с вами хорошо помним эту всю эпопею еще со времен, скажем, Pussy Riot, которые позволили себе чего-то такое спеть на «Насалие». Тогда как-то вся страна разом выучила слово «Салия». Не все понимали тогда и не все понимают до сих пор. Я, например, до сих пор не понимаю, что это такое в частности и в точности. Ну, в общем, это какая-то часть церковного интерьера, где петь не разрешается, как тогда нам всем объясняли. Так вот. Задача заключается, опять-таки, ровно в этом. В том, чтобы иметь еще один инструмент для того, чтобы контролировать людей.
Эксцессы правосудия осуждают в том числе и в некоторых консервативных блогах. Дмитрий Альшанский.
Если бы каждый активист, преследующий дурочку, снявшую штаны на фоне собора, собрал бы денег и накрыл крышей, гибнущей в деревне старинный храм... Если бы каждый оперативник, заводящий дело на дурачка, запостившего ВКонтакте или где-то еще фотографию Гитлера 9 мая, поймал банду мошенников, грабящих пенсионеров под видом службы безопасности Сбербанка, если бы каждый депутат, клеймящий бессмысленного рэпера, раскритиковавшего наши праздники, проголосовал за закон, освобождающий настоящих ветеранов и их семьи от коммунальных платежей, если бы каждый ханжа, озабоченный бездуховностью и вседозволенностью, песнями и стишками, фотографиями и чужими задницами, повоевал бы со строительной мафией, каждый день убивающей наши города и нашу природу, жизнь была бы другой. Но она не другая, она та же самая, и в ней так много символических преступлений, которые нам нужно срочно победить, ведь все остальное у нас в идеальном порядке.
Статью, по которой нынче судят кого ни попадя, комментирует участница группы Pussy Riot Мария Алехина на телеканале «Дождь», признанном российскими властями иностранным агентом.
Сама статья Уголовного кодекса оскорбления чувств верующих появилась именно после нашего дела. То есть для того, чтобы там показать, то есть это такая пиар-статья, созданная для того, чтобы показать позицию государства относительно, то есть такой доминирующей теперь роли, политической роли церкви, да, как такого обслуживающего аппарата для путинского режима. Но сейчас по какой-то причине, видимо, потому что нужно продолжать людей сажать, нельзя же в этом останавливаться в замечательном деле. Начинается такой вот новый виток дел по оскорблению чувств верующих.
Многие комментаторы считают, что верующим стоило бы оскорбляться по другим поводам. Роман Попков.
Жесть. Страной правят выходцы из организации, которая расстреливала священников тысячами. И ни покаяния, ни стыда. Зато у них женская жопа чувство верующих оскорбила. Эй, Лубянка, ваша оскорбляет чувство верующих. Вот само это здание светло-коричневого цвета.
После того, как всплыли истории о пытках в российских колониях, сообщения о сроках ни за что производят особенно жуткое впечатление, отмечает на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
На фоне того, что вообще происходит в российских тюрьмах, лагерях, лагерных больницах, эта история дикая и не пожелаю даже злейшему врагу. Я хочу сказать, что действительно их перформанс, там, шутка, еще что-нибудь, не знаю, как это назвать, да, это совершенно идиотская история. Она безвкусная, нелепая, некрасивая. Но давать в нынешних реалиях по 10 месяцев лишения свободы, ну это откровенно людоедская история. Понимаете? Нельзя сажать людей в тюрьмы за такие вещи, как бы они ни выглядели нелепо, безвкусно. Нельзя за это людей сажать в тюрьмы. Я полностью согласен с тем, что люди даже нелепые, смешные, глупые, голые, они дороже этих святынь. И если для поддержания какой-то веры, каких-то убеждений требуется приносить в жертву жизни, свободу, судьбы других людей, значит, что-то не в порядке. Значит, что-то здесь не так.
Преследование за оскорбление чувств в России в ближайшее время наверняка не кончится. Раз есть статья УК, найдутся и люди, которых по ней будут сажать. Юрий Альберт.
Я думаю, скоро будут наказывать тех верующих, у которых религиозное чувство почему-то недостаточно оскорблено, потому что это оскорбляет религиозное чувство остальных.
Парадоксальный вывод делает в стриме на своем канале лидер либертарианского движения «Гражданское общество» Михаил Светов.
Если за такую ерунду дают такие серьезные сроки, если за такую ерунду дают 10 месяцев заключения, если Владислав Синица сейчас второй год сидит за некорректно написанный твит, у меня вопрос, вот если такие сроки грозят просто ни за что, может быть, хотя бы давать поводы для того, чтобы получать такие грандиозные сроки, потому что в противном случае, ну, это же не имеет никакого смысла, да? Если наказание несоразмерно, нужно хотя бы нарабатывать на это наказание, просто хотя бы, чтобы повышать издержки для этой системы репрессивной, чтобы повышать издержки для чиновников, потому что в противном случае, если мы не сопротивляемся, если нас можно сажать за такую ерунду, и за этим не следует никаких издержек, ну, в таком случае власть совершенно правильно все делает. Что должно ее заставить задуматься над некорректностью ее поступков? Какое сопротивление отсутствующее сегодня должно ее заставить задуматься? Нет, с точки зрения власти она делает все абсолютно правильно, потому что она не получает никаких издержек и считает, что она действует на опережение.
Такой призыв совершать более серьезные проступки выглядит странно, потому что издержки для чиновников, непонятно, кстати, в чем они будут состоять, в любом случае будут несоизмеримо ниже, чем издержки для людей, которых посадят в колонию. О том, кого надо за все это благодарить, напоминает Павел Пряников.
Закон, который ввел 148-ю статью об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, в 2013 году подписали фракции ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. Из 308 депутатов против были только два. То, что люди сидят за пустяки в тюрьмах, это их заслуга.
Часть вины лежит и на тех, кто жалуется на подобные поступки в полицию, отмечает Артемий Троицкий в программе «Утренний разворот» на «Эхе Москвы».
Меня на самом деле во всей этой истории гораздо больше не то что беспокоит, а просто и волнует, и бесит, и в ужасе я от другого. И об этом у нас как-то еще не начали активно писать, но это факт. Это то, что, наверное, впервые с конца 30-х годов поднялся просто такой бум, explosion, да, взрыв доносительства. Раньше этого не было. Я прожил полжизни, если не больше, при советской власти, при Хрущеве, Брежневе и так далее. Не было тогда этого. В общем-то, стучать это было позорно. Это никак как бы не пропагандировалось начальством, это никак не освещалось и так далее. Естественно, стучали, но это все были такие, я так понимаю, такие не публичные, а более какие-то такие оперативные вещи. Ну, то есть были там информаторы, сексоты у КГБ, да, или там у ОБХСС. Вот они вот стучали, но это все было скрыто. Сейчас, впервые с 37-го года, у нас быть стукачом стало, в общем-то, почетно. Люди не скрывают этого. Есть какой-то Александр Ионов, который с гордостью, значит, пишет донос за доносом на разные средства массовой информации, в результате чего их признают иноагентами. На Ирину Волкову настучал какой-то хмырь тамошний, санкт-петербургский, по имени Тимур Булатов, он же Исаев. И этот Тимур Булатов Исаев, он, оказывается, уже по его доносам уже задержано несколько человек. И вот это страшно. То есть это просто тихий ужас. И такого мы при всей, значит, тоталитарности, жестокости и прочем убожестве, такого мы в позднем СССР не видели.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Московский художественный академический театр имени Горького пришел новый генеральный директор Владимир Кехман, до того руководивший Новосибирским театром оперы и балета и снявший с его репертуара оперу «Тангейзер», в которую смотрели то самое «Оскорбление чувств верующих». После этого художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков объявил в Фейсбуке, что его вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию из-за конфликта с предыдущим худруком театра Татьяной Дорониной.
«Я уволился из МХАТ имени Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня 5-летний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина – мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла. Тема закрыта».
Многие комментаторы сочувствия к Боякову не испытывают, особенно те, кто не разделяет его патриотических взглядов. Геннадий Смирнов.
Бабло победило зло.
Кирилл Шулика.
То есть Татьяна Доронина, может, и не в себе, а над ватниками одержала убедительную победу нокаутом.
Ксения Ларина.
Жаба съела гадюку, просто загляденье.
Алексей Беляков.
Так, нельзя ли Кехмана назначить завхозом в Кремле?
Евгений Панасенков.
Вообще я не понял, а что публичная любовь к Путину и партии, фото с храмами и чинушами, ленточки, призывы, кликушество и наваристый казенный патриотизм не спасут от позорного увольнения из-за худалого театрика? Тогда зачем?
Консервативная публика, симпатизировавшая Боякову, наоборот, негодует. Комментирует Антон Красовский на своем YouTube-канале.
Театральная Москва аплодирует Министерству культуры. Аксиус, Аксиус, наконец-то... Прислушались к нам, убрали унылого женовача из Камергерского, опостылого патриота, задонбассовца, хругвеносца, Боякова, заменили, ну, на кого угодно, публике не важно. Она ведь думать не обучена, лишь бы не он, не этот, не Бояков. Боякова вы все ненавидите, мразь запутинская, прилепинская. Но только он, именно он и никто другой вернул интерес к этим забытым богом стенам. Вот как выдали их в управление Дорониной, так все про них и забыли. Не было там вообще ничего, кроме заказных утренников по понедельникам. Вот вообще ничего.
Русские националисты и патриоты считали этот театр своим. Егор Холмогоров.
Спасибо Эдуарду за изумительного духоносного лавра. Спасибо за возможность прочесть уникальные лекции по русской истории. Спасибо за чувство своего пространства в центре Москвы. Вновь будем бомжами. Русским не привыкать.
Дмитрий Михайлин.
МХАТ стал образцом современного традиционалистского консервативного русского театра. По сути, но не по форме. Там перестало пахнуть нафталином, но при этом вернулась осмысленность. И вот это все разрушили. Зачем?
Ну и консерваторам находится в чем упрекнуть Боякова. Спектакль «О Сталине. Чудесный грузин», где играла Ольга Бузова, многим из них казался не слишком осмысленным. Их претензии в концентрированном виде выражает телеграм-канал «Небожена».
Рада уходу Боякова. Это был присосавшийся к телу театра паразит, абсолютно инородное тело. Я видела своими глазами, во что Бояков превратил театр. Ничего русского там, на мой взгляд, не было. Бояков способен только на мелкотравчатый водевиль и пошлую оперетку. Если это и есть самое русское, мне русских жаль.
Но Байков успел прославиться не только скандалами с Бузовой, отмечает на канале «Вечерняя Москва» Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн».
Мне кажется, что сегодня те скандалы, которые были с Байковым, и когда назначили Кехмана, я для себя решил, ну, до Нового года Байков будет худруком. Оказалось, все гораздо быстрее. Потому что то, что происходило, не только Бузова, но много всего там очень интересного, йога и так далее, и 14 спектаклей или 20 спектаклей за год, это ненормально, это неправильно. На мой взгляд, абсолютно субъективное мнение, но это мой взгляд. Какие 20 премьер в год, о чем мы говорим? Это что такое? Что это за мельница перерабатывания денег налогоплательщиков?
Многие уверены, что следующий кандидат на выход – заместитель Эдуарда Боякова Захар Прилепин. Хотя пока Владимир Кехман объявил, что театр продолжит работу с писателем. Алексей Макаркин.
Каковы перспективы Прилепина? Думается, что они не в политике и не в культурном проекте федерального масштаба, а скорее в регионах, где он может реализовывать локальные проекты, используя свой раскрученный писательский бренд в сочетании с политической санкцией.
Маргарита Симоньян опубликовала видео, в котором Кехман срывает портрет Баякова со стены театра, обращаясь при этом к Дорониной.
Татьяна Васильевна, смотрите. И нет его. Люблю вас очень. Спасибо вам большое за все.
Продолжение сюжета из жизни пресмыкающихся написала по поводу этого видео главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. В комментариях к своему посту она добавила.
Я понимаю, что меня сейчас все проклянут, но на фоне этого скомороха Эдуард Баяков кажется благородным доном. Он все же не позволял себе устраивать такие мерзкие фарсы. Эдик – мой идеологический противник, у него завиральные идеи, но он строил театр. В этом всем была какая-то искренность, что-то живое было в этой его пурге. А тут перед нами просто киллер, ему заказали человека, он выполнил задание.
Выводы из этой истории оба лагеря, и консервативный, и либеральный, делают один и тот же. Время идейных соратников власти безвозвратно ушло. Марат Гельман.
Трагедия Баякова не в том, что он уволен из МХАТа, а в том, что власть его своим не считает, при том, что он все сделал, чтобы показать ей «я ваш от корня волос до пяток». Он ради этого порвал с людьми, с которыми долго был близок, он ради этого терпел насмешки коллег, писал тексты, оправдывающие власть и учиняемые ею репрессии, но... Власти не нужны идеологические соратники. Ей нужны карьеристы и те, кто будет служить власти вне зависимости от ее кульбитов. Сегодня Америка – враг, Европа, Африка, Талибан, а завтра – друг. А вдруг Баяков на одном из поворотов не сможет переобуться на лету? А для Кехмана так вопрос вообще не стоит.
Вместо идейных в ход идут проверенные, а со связями в верхах у Владимира Кехмана все очень неплохо. Свою старую заметку о новом генеральном директоре МХАТа цитирует в телеграмме политолог Татьяна Становая.
В 2007 году Кехман стал главой Михайловского театра в Санкт-Петербурге, что, по данным ведомостей, позволило ему познакомиться и с Владимиром Путиным. Однако, по другим данным, Кехман знал Путина еще по работе в Санкт-Петербурге в 90-е годы. Некоторые СМИ писали о тесной дружбе бизнесмена с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Бизнесмен всегда тяготел к власти, и смесь бизнеса с культурой давала ему возможность развивать самые разные контакты. По данным ведомостей, связи с латиноамериканским рынком фруктов позволили ему наладить отношения с Игорем Сечиным.
Многие подозревают, что благодаря связям с латиноамериканским рынком фруктов Владимир Кехман наладил не только отношения с Сечиным. На его кораблях не однажды обнаруживали крупные партии кокаина, хотя он сам с самого начала утверждал, что не имеет к этому никакого отношения. Вот фрагменты в интервью «Дождю» в 2011 году.
А можно вопрос про фрукты?
Да.
Правда, что с фруктами возят наркотики часто?
Вся наркоторговля полностью связана с бананами.
Но конечно. Ведь в вашей компании тоже был такой неприятный случай, когда с вашими бананами пришло 120 килограммов кокаина.
Там не только, я думаю, что приходило гораздо больше. Это то, что.
А это невозможно как-то?
Конечно. Вы поймите, в Колумбии, например, банан? Ну, конечно. Обычно занимается команда. Я вам расскажу сейчас несколько случаев. Например, в Колумбии даже порта нет. То есть судно стоит на рейде, к нему подъезжают военные корабли.
Засовывают бананы.
Нет. Бананы приезжают на барже, и все обыскивается. Все судно, водолазами, все. Но бесполезно. Это бесполезно. Если бы мы имели к этому какое-либо отношение, поверьте мне, я бы здесь не сидел.
Помимо экспорта фруктов, Кехман успешно занимался ремонтами в зданиях театров, которыми он руководил. Некоторые комментаторы считают, что и в МХАТ его назначили именно с прицелом на капремонт здания театра и освоение связанных с этим средств. Сергей Мардан.
Кехман – это не про воссоединение МХАТа после 40-летнего разделения, это про большие деньги на запланированную реконструкцию знаменитого здания на Тверском бульваре 23. Цена вопроса, как говорят, от 10 до 20 миллиардов рублей. Большой куш. Поэтому война неудобного и недоговороспособного Боякова велась целых 3 года. Бузова, Доронина, Прилепин и прочее скандальное шапито – не более чем информационные поводы, которые отрабатывались заинтересованной группой лиц с привлечением праздной публики. Фигурант нескольких многомиллиардных уголовных дел в России, человек, признанный лондонским судом виновным в мошенничестве, назначен генеральным директором именно для того, чтобы тихо закрыть МХАТ имени Горького на реконструкцию. Использование же Татьяны Васильевны Дорониной в этой бизнес-схеме больше всего напоминает цыганский бизнес, когда безногих инвалидов каждое утро вывозят на перекресток для сбора милостыни.
Михайловский театр в Новосибирске Владимир Кехман возглавил через 3 года после того, как его компанию «Импортер фруктов» и его самого признали банкротом. И это было не последнее банкротство, напоминает театровед Алена Солнцева.
Память короткая у Отечества. В 2012 году Кехман, будучи гендиректором Михайловского театра и проведя реконструкцию здания, объявил себя банкротом. Долги его банановой компании банкам составили 38 миллиардов рублей, но это только российским кредиторам. В 2015 году Кехмана назначают гендиректором Новосибирского театра оперы и балета на место уволенного по делу Тангейзера Мездрича. Летом 2017 года Кехмана после проведения реконструкции здания снова признали банкротом. В результате банкротства он будет освобожден от большей части своих долгов, кроме лиц, которым он должен из-за причинения вреда здоровью или морального вреда, или у него есть личные задолженности по выплате заработной платы, писали тогда. Все имущество тогдашнего директора Новосибирского театра было распродано. Удалось выручить 264 тысячи рублей. Долг Кехмана составлял 9 миллиардов рублей. Ему было запрещено занимать руководящие должности в течение 3 лет и повторно банкротиться в течение 5. 3 года прошли, и Кехман снова гендиректор. Директор крупного федерального театра в будущем году может снова объявить себя банкротом. Главная задача, как он ее понимает, привлечь в театр спонсоров. Под это обещание он и получил театр. Впрочем, говорят, что дело не в спонсорах, а в том, что театр скоро должен закрыться на реконструкцию, а это в нашей стране вопрос очень двусмысленный. Уголовные дела в Минкульте возбуждались не раз. Но Кехман знает способ.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!